Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Сегодня у нас в гостях сотрудники и... руководитель домов трудолюбия Ной и старший социальный работник Ноя Елена Петровская и руководитель Емельян Сосинский. Так вот, мы остановились в прошлой части нашей программы на том, что, может быть, вот эти вот селяне-дачники-то как раз, просто так совпало, знаете, вот увидели они там подвыпивших, те, которые шли к вам туда, и накрутили себя в том числе и это.
Ну, вы знаете, здесь... парадокс. Значит, живем мы с февраля в составе 100 человек там в Галыгино. Еще в мае месяце на страничке дачников ВКонтакте есть у них страничка, появляется информация о том, что вот грядет страшная для нас катастрофа, они все-таки собираются заселяться. Ага. То есть к тому времени, когда 3 месяца 100 человек прожили на территории, реальной видимости в округе того, что живут 100 человек, ее не было. Почему? Значит, вот в феврале, когда заехали, практически сразу была договоренность с местными органами внутренних дел о том, что они будут наносить визит. Это происходит во всех домах.
Ну, это нормально.
Да. Они приехали. Был первый визит, когда они сняли не только отпечатки пальчиков, дактилоскопия была сделана.
На основании чего, простите?
Ну, это наши договоренности для того, чтобы все были уверены в безопасности. Вот. И более того...
То есть по вашей инициативе?
По обоюдному согласию.
Все, я понял. Потому что просто так приехать и начать, знаете, катать пальцы, это тоже...
Нет, это предварительные договоренности, это как бы... Это нормально. Более того, мы согласились на то, что будут сделаны отпечатки стопы. То есть наши подопечные несли обувь, ботиночки, вот, и откатывали подошвы ботинок, по всей видимости, опасаясь того, что если вдруг они сейчас пойдут по огородам, вот, что были протекторы.
Ну вот, да, то они босиком не могут пойти.
Когда пошли наши ампутанты... Ну, люди, у которых ампутирована одна конечность, они сказали, что все, спасибо, мы завершаем этот процесс, связанный с отпечатками протекторов ботинок. После этого таких вот моментов, связанных с дактилоскопией, было несколько. То есть ситуация, на самом деле, под контролем органов ОВД. И мы приняли такое решение, которое устраивало, опять же, всех, что... Для осуществления каких-то действий по социальному сопровождению, а это поликлиника, это медико-социальная экспертиза, это пенсионный фонд, это оформление СНИЛС, медицинских полисов, мы возим людей на машине. У нас копеечка, старенькая машина, вот, соответственно, на территории люди садятся в машину, их сопровождает социальный работник, они выезжают в Сергиев Посад. Там по необходимым точкам они проезжают, делают все, что необходимо, и на этой же машине они возвращаются обратно. То есть установка на то, что ни один человек не гуляет вокруг по территории, она была реально осуществлена. Ага. Территория внутри позволяет прогуляться сколько угодно, подышать свежим воздухом, поэтому в этом просто нет необходимости. Угу. Люди многие получают пенсию, у них на руках есть денежки, соответственно, если им нужно что-то купить, они пишут список, дают своим или товарищам, которые едут в город, или социальному работнику, или водителю, который за рулем, вот, или старшему, им привозят, что они просят, потому что бывают потребности разные. Гуляния вокруг территории, и тем более у дачников по участку, просто не было, в принципе. Угу. Естественно, в каждом регионе у нас есть какие-то бездомные. И, может быть, это не бездомные, может, это домашние наши несчастные алкоголики, которые там где-то бывают на помойках. Они были, они есть, они будут. Вот прозвучавшее там где-то в мае обвинение, что вот мы видели там где-то в поселке рядом напротив, кто-то рылся на помойке. Кто рылся, мы не знаем. Жители об этом тоже не могут ничего сказать конкретно. Но просто здесь вот это вот предвзятое отношение сразу дает возможность им перевести стрелочки на нас.
Предвзятое отношение, еще знаете почему? Потому что ни для кого не секрет, что в зимний период на дачных участках, конечно, процветает воровство. что и говорить. Особенно вот в тех дачных поселках. Я не знаю, как у вас там в Галыгино, честно говоря. Вот, но там, скажем, чуть дальше, если ехать, там есть несколько дачных поселков. Один из них, я знаю, не понаслышке. Так вот, там зимой чистят дорогу, по-моему, только до сторожки. То есть там зимой вообще никто не живет. Но тем не менее, но люди на зиму закрывают окна металлическими щитами. То есть там все серьезно. Там это такая консервация. То есть туда не залезть. Ну, там, скажем, кто-то из жителей. Кто-то нет. И кто нет, то у того действительно там... Ну, если не разведут костер посреди дома, если там, да, то слава богу. А так там съестное все подъедается, и вещи какие-то дачные исчезают. Живут там иногда в этих домах до весны и так далее, и так далее, и так далее. То есть, может быть, они этого тоже опасались?
Опасались, но прожили рядышком 4 месяца. И, получается, таких ситуаций не было. Поэтому, когда шел разговор год назад, и начинался этот конфликт, речь шла о том, что будет. Пытались объяснить людям, что посмотрите вот на другие дома, на другие филиалы. Ну, живут спокойно и соседствуют спокойно. Более того, и если это дачные участки, возникает тогда ситуация, что к себе приглашают на подработку, на помощь, и работают по очистке улиц наши проживающие. Вот. Нет, вы нас обманываете, будет у нас совсем будет все по-другому, вы будете злодействовать у нас здесь. Вот прошел промежуток времени, ни одного реального конфликта, вот реального, да, поймали человека, вот что-то произошло, вот написали заявление в полицию, его не было. Ни одного. Но конфликт остается.
Так, хорошо. Теперь я хочу выяснить следующую вещь. Смотрите, рядом Сергиев Посад, старинный русский духовный центр. Чуть дальше Переславль-Залесский. Ну, уж тут вообще говорить не о чем. Жемчужина. И тоже большой духовный центр. Вы пробовали взаимодействовать со священноначалием в том числе? И какой результат?
Результат замечательный, потому что сейчас есть мастерские совместно с Лаврой, Троицей Сергиевой Лаврой. То есть там развивается под руководством монаха Парфения, монашествующего в Троице Сергиевой Лавре, социальная служба. Вот, соответственно, сейчас мастерская по плетению ковриков тканевых, угу, таких, которые не требуют особых навыков.
Я не это имею в виду. Я имею в виду помощь духовенства в том, чтобы поговорить с людьми. Они это умеют делать, у них это хорошо получается. Они могут воззвать просто и к открытому доброму сердцу, и к разуму, в конце концов.
На всех круглых столах в администрации были представители Троицы Сергиевой Лавры. Был благочинный.
Угу.
К огромному сожалению, вот какого-то такого вот отклика на их призыв, его нет.
У местных жителей, да?
Да. Угу. Понимаете, вот последняя дискуссия 10 июня. Один наш эмоциональный волонтер вступил в диалог и попытался воззвать так, достаточно эмоционально к совести. И прозвучала такая фраза, что, ну, послушайте, вот как же мы можем говорить вообще о соблюдении заповедей и закона Божьего, если мы к самым немощным, к самым несчастным, которым некуда деваться, относимся вот так жестоко. В ответ прозвучала от одного из активистов вот этого вот садового товарищества такая фраза: «Вы нам здесь не проповедуйте. Вы со своим законом Божьим идите туда, где он действует. А у нас здесь законодательство».
Ага, понятно.
Я хочу поправить, представитель Троицы Сергиевой Лавры, как и мы, были только на одном вот этом круглом столе местной администрации. Они после нас, без нас, собирались еще два раза. Вот первый раз мы все пришли, представитель Троицы Сергиевой Лавры, он там четко совершенно сказал, что Троица Сергиевой Лавры данный проект поддерживает. Вот. А когда там стало понятно, что вся местная администрация против вместе с местными жителями, и им никакие доводы, в общем-то, слушать вообще не надо, потому что цель стоит, и любой ценой надо ее достигнуть, мы туда все перестали ходить.
Угу. На все их вот эти хорошо, вещи. Местная администрация тоже против, я так понимаю.
Да,
очень. Но над против, местной, да, администрацией есть своя администрация в лице господина Воробьева. Он вроде человек вменяемый. Может быть, с ним как-то связаться?
Мы написали письмо.
На, может, надо приехать просто?
Ну а и что? Вы думаете, что можно приехать, нет, к губернатору и примут?
Я нет, не
такого
знаю.
Не бывает. Чтобы к нему попасть на прием, это надо там задолго и как-то очень трудными путями, чтобы это произошло. Письмо, которое мы написали на его имя, оно было очень интересно. Дальнейшая была его судьба. Значит, когда последний раз к нам там такой дружной толпой 6 июня приехали, опять же, представители всех там проверяющих комиссий в местной вот этой Сергиево-Посадской власти, они это как раз сказали, что ситуация вокруг нашего приюта на базе «Кристалл» взята под личный контроль губернатора, поэтому теперь они за этими проверками нас, что называется, там насмерть замучают. Вот, я предполагаю, что как раз это был вот ответ на письмо ему, он сказал, ну, изучить как бы обстановку и дать какой-то ответ. Вот, они это интерпретировали, что задача поставлена изжить любой ценой.
Но, вот позвольте, я здесь продолжу тему взаимоотношений с органами государственной власти. При этом те структуры, которые занимаются непосредственно проблемой бездомности и проблемы инвалидов, они нас поддерживают. Было сначала несколько настороженное отношение со стороны Минсоцразвития Московской области, несмотря на то, что у нас с ними соглашение действующее было о сотрудничестве. Но вот результат нашего совместного какого-то труда и взаимодействия на протяжении полугода сейчас привел к тому, что ну, у нас постоянный контакт. Мы сейчас такую мини-программу разработали, связанную с устройством в государственное социальное учреждение стационарное тех людей, которым мы уже оформили весь пакет документов, необходимый инвалидам. Они готовы ходатайствовать во всех муниципальных образованиях Московской области о том, чтобы с нами шли на контакт чиновники управления соцразвития. И это реально происходит, это не слова. Нам удалось наладить взаимоотношения, ну, это, скажем так, начало, с бюро медико-социальной экспертизы. По ряду вопросов нам идут навстречу. Нет отторжения в пенсионном фонде.
Это все речь про Сергиево-Посадский район.
Да, про Сергиево-Посадский район. У нас начали складываться неплохие отношения с местной больницей, которая очень озадачена тем, что зимой все бездомные, которые попадают к ним, даже в весьма инвалидизированном состоянии, потом уходят просто на улицу. Для Подмосковья бездомность – это большая беда, потому что в подмосковном регионе только два учреждения для бездомных. Это центр Бабайки для инвалидов и престарелых на 45 мест под Клином. И дом ночного пребывания в Дмитрове, дом ночного пребывания, не круглосуточного пребывания, на 15 человек. Это на все Подмосковье. Есть еще центры временного пребывания, но для того, чтобы туда попасть, нужен весь пакет документов, нужен план по социальной реабилитации разработанный. То есть там уже перед этим должна быть очень серьезная подготовка.
Я подозреваю, что этих людей больше, чем 60 человек, да?
Вот. Ну, только у нас превышает в несколько раз.
Вот, да. Они где все обретаются? Они приезжают все в Москву?
Ну, им симпатичнее в Москве пребывать.
Да, то есть я так подозреваю, что не дай бог действительно не удастся поддержать проект «Ной», значит, эти люди опять будут на улицах Москвы, они опять будут в метрополитене, значит, опять будут лужи в метро, опять будут попрошайки на улицах, опять будет криминал, и опять... То есть вот я вот не могу понять, неужели трудно помочь, трудно даже не то, что смириться, а действительно помочь и... просто добрососедствовать с таким домом, нежели просто вот из этой мухи раздувать слона на голом месте просто и вот просто обрекать людей на, я не знаю на что, на жизнь под открытым небом. То есть это вот по-нашему, по-русски, вот сердобольно.
И знаете, кстати, да, не только Москвы, тут же важно, они же как раз и говорят, что вы из Москвы к нам в Подмосковье всех их тащите. Как говорит, в принципе, представитель любого местного там самоуправления, что, говорит, вы где-нибудь там за забором моего района этим занимаетесь, а у меня не надо. Большинство бездомных, вот, которые к нам попадают, они живут то в Москве, то в Подмосковье. У нас есть люди, которые годами жили в палатках там где-то в лесах Подмосковья. И они не знали о том, что вот им не обязательно бомжевать, не обязательно делать набеги на эти дачи, да, чтобы как-то выжить. А есть организация, в которую можно просто прийти. Вот у нас сейчас есть инвалиды, которые, живя таким образом, и инвалидности уже всякие получили. А так они говорят, да мы бы инвалидами бы не были, если бы вот это все знали. А так как раз вот они и живут рядом с этими дачами, и действительно туда залезают, вот, именно из-за того, что не могут попасть к нам.
Так, у нас остается не очень много времени до окончания эфира, поэтому нам нужно с вами определить моменты следующего порядка, какая помощь может быть оказана. Значит, я понял, что существуют две проблемы. Нету денег, просто не хватило денег поднять этот проект в том
деньги,
масштабе,
да.
в котором вы планировали это сделать. Это одна, да, проблема. И вторая проблема – это противостояние с местными жителями и местной администрацией. Если можно так. Ну, дачниками, хорошо.
Совершенно верно. То есть нам как раз нужны вот по этим двум проблемам, нужна помощь в трех направлениях по двум проблемам. Нужны благотворители, которые помогут это содержать, потому что очень большие финансовые расходы по обслуживанию, по ремонту, по аренде вот этой базы отдыха, это раз. Нужны люди, которые смогут наладить отношения с местной администрацией, то есть это, видимо, уже люди, которые имеют какой-то опыт вот, общения с политиками, с чиновниками, которые знают, как это делается. Вот. И последнее – это уже с местными жителями. Но здесь ситуация, я даже не знаю, кто с ними может что наладить. То есть тут я даже затрудняюсь. Но, тем не менее, это, может быть, какие-то медийные известные лица. Угу. Сложно сказать, когда там цель поставлена, в общем-то, война, и все средства хороши.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, наши сегодняшние собеседники – основатель и руководитель домов трудолюбия «Ной» Емельян Сосинский и старший социальный работник домов трудолюбия «Ной» Елена Петровская. Мы пытаемся понять, как мы можем помочь в данной ситуации, помочь чем. Ну вот мы со своей стороны, да, с точки зрения редакции, с точки зрения журналистов, мы как только узнали о том, что вот такая катастрофическая ситуация складывается вокруг, но немедленно пригласили их к нам на программу, чтобы мы озвучили эту ситуацию, а вы бы призадумались. Вот давайте, может быть, подумаем о совместных усилиях, ну, скажем, я не знаю, может быть, бросить клич, может быть, создать какой-то фонд или попробовать собрать средства на спасение, но и через вот то, что называется «Шапка по миру». Достаточно ли только этого будет?
Ну, мы пробуем все варианты, которые,
как, что называется, как, приходят как, в голову. Как сделать, как лучше сделать? Как сделать продуктивней? Может быть, кто-то из наших слушателей готов помочь вам не деньгами, а, скажем, рабочей силой, какими-то, может быть, стройматериалами, оборудованием, продуктами, другими ресурсами. Нужна ли вам такая помощь?
Это все тоже необходимо, конечно, и для проживания людей, и для ведения там дальнейших ремонтных работ, если мы тут останемся. Крайне нужны деньги, если мы тут и останемся, если и не останемся. Нужны волонтеры, то есть действительно нужно все. И очень большая надежда на то, что каждый человек, вот он те таланты, которые у него есть, если он их употребит, вот в данном случае на помощь бездомным, то как-то это дело все-таки сдвинется в какую-то положительную сторону.
Так, ну, что касаемо волонтеров, я думаю, что это уже это будет наша следующая с вами встреча. Давайте сначала мы будем разбираться с деньгами. Давайте вот, знаете что, Емельян, давайте озвучим конкретные цифры. Вот сколько необходимо денег для того, чтобы Дом трудолюбия не был закрыт? Цифры конкретные вы можете назвать?
Да, вот сейчас после того, когда завод «Кристалл» стал рассматривать это как благотворительность, у нас теперь осталось, значит, арендная плата каждый месяц 250 тысяч рублей, плюс 250 тысяч рублей мы должны вкладывать в ремонт, это вот по договоренности с «Кристаллом», то есть полмиллиона надо ежемесячно, а вообще ремонтных работ там надо провести миллионов, ну, скажем так, от 5, наверное, до 10, потому что сметы никто не составлял. Это для того, чтобы мы могли пользоваться всей территорией базы отдыха, потому что сейчас у нас заселены из 8 корпусов, заселены только 2, подсобные всякие здания вообще пока еще не отремонтированы, надо менять коммуникации подземные, там надо менять трубы.
Ну, то есть это стройка должна быть?
Там очень, довольно-таки серьезные, да, серьезные вот эти вот ремонтные работы, чтобы уменьшить коммунальные платежи, которые сейчас просто баснословные из-за того, что продырявленные трубы, из-за того, что дома не закрыты как надо с точки зрения теплоизоляции. У нас на обогрев каждого корпуса зимой уходит 25 тысяч литров солярки в месяц. То есть это сумма в 10 раз превышающая то, что должно быть. То есть если это все отремонтировать, оно по плану должно быть в 10 раз меньше.
И дешевле,
соответственно. Ну, соответственно, да, в 10 раз дешевле.
Угу. Поэтому ремонт – это сейчас, конечно, коммуникации. Очень больная и финансово-емкая тема.
А вот давайте предположим, такой вариант может быть. Может быть, не знаю. Вот кто-то, услышав о вот этой вашей проблеме, сейчас там стоя в пробке или уже слушая нас дома, из людей состоятельных, из людей предприимчивых, скажем так, захочет, скажем, не просто вложиться, не просто помочь деньгами. Да, понятно, что нужно по полмиллиона ежемесячно и 5-10 миллионов. Ну, 5-10 миллионов тоже, знаете, 5 и тут сразу 10 тоже как бы, ну... Серьезные суммы, прямо скажем. А вот решит взять под полное управление, то есть в каком-то смысле возглавить этот процесс. И вот готовы ли вы к такому повороту событий? Ну, представьте себе, что какой-нибудь крупный коммерческий банк, например, захочет выкупить у вас этот проект, взять его под полный контроль, записав его себе в актив. Вот вы к такому повороту готовы? Вы на это согласны ради спасения?
Я уже несколько раз в интернете и через средства массовой информации обращался с просьбой, чтобы нашелся какой-то благотворитель, который бы себе вообще купил либо эту базу, либо те коттеджи, где мы проживаем. У нас все арендовано, у нас как бы своего ничего нету. И дальше уже на каких-то благотворительных условиях нас туда пустил. Вот, то есть эту же базу, ну, все, что мы снимаем, оно все стоит на продаже. Эта база, вот она стоит на продаже, там были разные объявления, от 60 до 70 миллионов рублей она стоит.
Все вот коттеджи... в таком виде вместе с землей?
Да, да.
60-70 миллионов,
да. То есть мы будем рады, если кто-то из благотворителей купит это себе и нас туда пустят на каких-то более льготных условиях, потому что самим нам это потянуть нереально. Нам придется тогда закрыть социальное направление, несколько лет, чтобы рабочие дома работали просто на накопление денег, и потом там неизвестно через сколько лет, потом тогда вот опять это все открыть. Но выгнать людей на улицу, я считаю, это не вариант.
Да, но давайте так, попробуем оказать посильную помощь, может быть, каждый из нас с миру по нитке. Подскажите, как это все лучше организовать, как это все лучше устроить? Как можно с вами связаться? Возможно, куда-то перевести деньги?
Лучше всего связаться по телефону, вот мой телефон 8 926 236 5415. Помогать материально лучше всего по тем реквизитам, которые есть на наших сайтах. Там есть номер карты, это вот самый простой вариант, потому что с нее можно как бы брать на любые нужды. Есть через СМС пожертвования, есть на счет организации, но там определенные ограничения, но тоже это можно делать. Если захочет какая-то организация именно по безналу, то тоже это можно сделать. Вот, то есть это все можно взять на нашем сайте, либо у нас есть группа в Фейсбуке, ВКонтакте, там все это можно посмотреть.
И вот все-таки возвращаясь к... Я не случайно затронул тему взаимодействия с духовенством. Почему, на ваш взгляд, вот христиане не спешат помогать бомжам? Уж казалось бы, да, и заповеди оставлены, и... Да и открыть Евангелие, посмотреть, что Господь творил. И вот... Это все очень хорошо, это правильно. Люди приходят в храм и ставят свечки, там, возможно, на литургии стоят и значит, принимают участие в воскресных службах, в празднике, там очень любят всех там и куличи светить, и все такое. А вот на деле получается, что не очень-то. Как вот... вот... Я об этом с такой горькой усмешкой говорю, потому что, казалось бы, да, ну вот, пожалуйста, вот просто приложение. Вот приложение твоей и проверка твоего христианства.
Начнем с самого основного, часто обсуждаемого. Это то, что при очень большом проценте крещенных православных, в православии христиан, реальной жизнью церковной, настоящей, внутренней глубокой, живет процент очень маленький.
Да, 1-2 я слышал.
Совершенно верно. Соответственно, если для крещенного в православии человека возможно совершать смертные грехи, и они находят этому оправдание, бедные люди, вот, то проблема помощи опустившемуся человеку, она как бы отходит на второй план уже. Ну, собственно говоря, если ты не исполняешь такого важного, то здесь уже, ну, что ж себя разменивать. Ну, я бы не сказала так, что люди, которые как-то осознанно живут в христианстве, что они не желают помогать бездомным. У нас, на самом деле, это очень активизировалось.
Нет, конечно, работа. Я не про всех говорю, и более того, я не в осуждении, не приведи Господь, говорю про это. Я просто пытаюсь вот понять для себя, потому что я вижу, какое количество
у нас перекос
верующих людей, сейчас я делаю кавычки пальцами, да, приходит на праздники в храм, что даже иногда к храму нельзя подойти. Я тут со своей знакомой игуменей хотел пообщаться, и в Гаденово, речь идет о селе Гаденово, может быть, вы слышали, может быть, нет. Это вот, кстати, там чуть подальше от вас, от Переславля Залесского, за Переславлем Залесским. А она говорит, приезжайте, пообщаемся обязательно. Мало того, что я даже к ограде не мог подойти, такое количество людей было, я только так издали и помахал, я не знаю даже, она меня заметила или нет. Вот такое количество туда приезжают людей. И такое количество людей на праздники у нас в храмы, можно наблюдать. А вот как только речь заходит о делах...
Среди тех людей, которые, повторюсь, осознанно живут христианской жизнью, церковной жизнью, на самом деле очень многие помогают. Ну, бездомным же тоже не могут все без исключения помогать. И есть люди, у которых сердце тяготеет к помощи детям, есть у кого-то больные БАС, например, у кого-то люди, которые лежат неподвижными в больнице, паллиативная помощь. То есть направлений-то очень много. Тех людей, у которых есть внутреннее желание помочь бездомным, вот мне бы хотелось сейчас их немножко переориентировать. У нас все хотят покормить бездомного. Вот кажется так, что я сейчас его накормлю, в душе моей станет тихо и спокойно, я сделал доброе дело, галочку поставил, не в осуждение, я не в осуждение тоже, и пойду я домой, я же сделал доброе дело. Это искреннее желание наших людей привело к колоссальному перекосу. У нас процентов 80 помощи бездомным, процентов 80 в этом блоке, уходит именно на такую помощь, на первичную уличную помощь. И зачастую получается так, что человек начинает паразитировать, особенно в мегаполисе.
Ну да, он найдет кучу точек, где его покормят, где его попоят, там, и все такое.
И, можно, конечно, понять тех людей, которые хотят немедленно вот таким образом помочь успокоиться и спокойно спать ночью, сделать доброе дело.
А может быть, они думают о том, что мы хоть что-то сделаем. Мы, может быть, все и не можем, но мы хотя бы там кашем, сварим, привезем, но уже людям полегче будет. Да и слава богу, кстати. И слава богу.
Возможно, для них, наверное, это тоже... Ну, здесь в зависимости, наверное, от того, на какой ступенечке своего делания стоит христианин. Если он только начинает себя понуждать к добрым поступкам, это действительно замечательно.
Да, они, может, вообще атеисты.
Или так. Ну, мы же говорим о христианах.
Ну, мы вообще говорим о людях.
Вот. Если же человек подходит к этой... хочет разобраться с проблемой и подходит к этому более серьезно, нужно понять, что человека, которого будешь кормить ежедневно кашей около своего дома, он эту кашу будет брать и идти искать выпивку в 90 случаях из 100. И вспомню рассказ одного ныне митрополита о том, как они в регионе, в монастыре стали помогать бездомным. С искренним желанием вот эту толпу людей на рубеже 90-х и нулевых наконец-то накормить. Вот в итоге группа бездомных, из них было 50% заключенных, разбила буквально палаточный лагерь вокруг монастыря, и это превратилось в дичайшие оргии. Только тогда, когда было попущено убийство не одно, стало понятно, что, в общем-то, что-то в этих вроде бы как делах милосердия происходит не так. Ну, наверное, нужно с рассуждением подходить все-таки к вопросу помощи бездомным. Могу сказать еще следующее, что бывает иногда так, что вот есть все необходимые условия для того, чтобы человеку сделать что-то важное в его жизни, вот изменить реальными какими-то своим сопровождением, так называемым социальным, если говорить терминологией. Но ты делаешь, а ничего не получается. Стоит стена. Потому что для изменения жизни человека, который опустился на самое дно, нужно изменение внутри самого человека. И никуда от этого не денешься.
Вот такой у нас сегодня непростой, уважаемые слушатели, получился разговор. У нас, знаете, бывают и такие разговоры тоже. Вот давайте... Не хочется никаких, вот, честно говоря, ни лозунгов, ни девизов в конце программы, каких-то слов громких, да и кто я там, проповедник, чтобы, да, сейчас какие-то прям... Наши друзья пришли к нам за помощью. А мы с вами вроде как так хорошо взаимодействуем, у нас такая хорошая с вами обратная связь. Вы на сайте на нашем Радио Вера оставляете довольно много своих замечаний, своих предложений, и, в общем, участвуете в жизни радиостанции и всех тех проектов, которыми мы занимаемся. Вот наши друзья к нам пришли за помощью, потому что у них критическая ситуация, действительно. Давайте вместе попробуем им помочь. Вот просто сядем и подумаем, кто из нас вот что может сделать. Мы предоставили им микрофоны. Мы, естественно, наше руководство будет думать, каким образом дальше эту ситуацию развивать. Может быть, и вы тоже подумаете, может быть, у вас тоже найдутся какие-то предложения, может быть, у вас есть возможность у предприимчивых людей, у коммерсантов каким-то образом материально помочь. Если вы только что включились на Радио Вера, попробуйте через некоторое время, там, может быть, минут через 10-15 после окончания программы, зайти на сайт, наверняка уже эта программа будет выложена просто на нашем сайте, сможете послушать ее в повторе и просто для себя понять степень важности проблем и степень важности вопроса, которые мы сегодня обсуждали. Еще есть прямой телефон Емельяна Сосинского. 8-926-236-54-15. Все правильно я сказал, да? Вы ему можете позвонить и с ним тоже переговорить на эту тему. И, может быть, просто уже не будет тогда, знаете, испорченного телефона. И просто он вам напрямую объяснит то, в чем он нуждается и чем вы можете помочь. В любом случае, у кого возникнет такое желание, спасибо большое. И я благодарю вас. Спасибо, что вы пришли к нам. Мы тоже будем стараться вам помочь, но попробуем все вместе, всем миром, как это обычно было принято у нас.
Спасибо,
всегда,
что
да,
вы пригласили нас.
Будем делать. Емельян Сосинский, основатель и руководитель домов трудолюбия «Ной», и Елена Петровская, старший социальный работник домов трудолюбия «Ной», были моими сегодняшними собеседниками. Я прощаюсь с вами, до новых встреч. Владимир Емельянов, программа «Светлый вечер», Радио «Вера». До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».